Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о том, для чего нужны страдания.
Итак, когда мы произносим эти слова «жертва Христова», то вначале следует сказать, а что такое жертва? Тоже имеет, по крайней мере, два смысла. Первый смысл, я бы сказал, который мы наблюдаем в истории человечества, во всей истории человечества, и в религиозной истории в том числе, имеет такой смысл. Человек что-то жертвует, искупая свой поступок или свой грех. Перед кем? Перед другим человеком, например. И тем более перед Богом. Вспомните, какие только жертвы приносились в язычестве. Гигантские жертвы. Цель была какая? Умилостивить богов с тем, чтобы они не наказывали человека за его преступление. Это первый смысл. Значит, он носит какой характер? Искупление или умилостивление. Но есть другой смысл. Когда мы говорим и произносим слово «жертва», это жертва любви. Когда мать жертвует собою за ребенка, ребенок ни в чем, она перед ребенком ничем не погрешила, но она жертвует собою, своей жизнью, чтобы спасти его. Это жертва любви. Вот не дай Бог перепутать эти вещи. К сожалению, это произошло в истории христианского богословия. Как это произошло? Ну, во-первых, у апостолов встречаются такие слова и в Евангелии даже, и искупление, и умилостивление, и оправдание. Эти термины, которые были понятны людям того времени и понятны обычным мирским людям, которые знают, что такое надо задобрить кого-то, чтобы исправить свою ошибку. Поэтому говорит апостол применительно, но святые отцы объясняют, что в отношении жертвы Христовой такое понимание жертвы недопустимо. Недопустимо. И вот мы видим, что происходит в западном богословии, в частности, в католицизме. Я вам только зачитаю, я уже вам зачитывал, по-моему, еще раз повторю, цитату из католического катехизиса. Их достаточно много. Я просто взял эти цитатки, чтобы вы видели, что это такое. Итак, читаем. «Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Он своими святыми страстями на древе крестном заслужил нам оправдание». Во-первых, вы знаете, какая-то это кощунственная, в общем-то, мысль, когда она воспринимается не как образ, а мы эти образы находим, как образ многое что можно применить. Здесь же вы подумайте, а оказывается, Бог, Отец, только тогда смог простить людям вину, когда посмотрел на страдания сына. Оказывается, отцу надо было принести удовлетворение. Что значит отцу? Его правосудию. чтобы, наконец, он простил первый грех первых людей. Вы слышите? И не только первый грех, но и последующие грехи людей, их потомков. Потому что, как вы помните, я вам говорил, что по католическому богословию первый грех прародительский переносится на всех потомков автоматически, просто. Вы слышите? Удовлетворение правосудию, избавление от наказания. Вы проходили языческие религии и помните прекрасно, в жертву Молоху вон бросали детей в раскаленную эту пасть, чтобы умилостивить божество. Ведь Бог Отец, оказывается, существо, которое, только насладившись страданиями сына, мог простить людей. Вы подумайте, до какого кощунства можно дойти? Вот это все то понимание жертвы, которое идет еще из начала, от этого чисто мирского, грубого, примитивного понимания. Забыли, что Бог есть любовь, и что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал в каком смысле? Если не отдал на истязание, а отдал, как мы еще поговорим, как пишут святые отцы, это жертва всей Святой Троицы была через Сына, жертва любви, а не удовлетворения, любви, а не оправдания, оправдать человека, а человек остается тем же самым. Жертва, благодаря которой произошло обожение человека, происходит. Вот, друзья мои, это очень важно, не смешивать вот эти два смысла. Итак, когда мы говорим о жертве Христовой, которая, как видите, носит какой характер? Вот это иудео-языческий характер, где кровавые жертвы приносились. Вы подумайте только. Кровавые, страшные жертвы, а в некоторых языческих культах даже человеческие жертвы приносились. Вот это иудео-языческое понимание жертвы, грубое, примитивное, кровавое, оно, к сожалению, перешло в католицизм, и, естественно, законно рожденное чадо католицизм – протестантизм. Православие решительно отвергает это понимание. Вот так. О чем же говорит... Вот, кстати, да, зачитаю вам. О таком вот искажении очень хорошо пишет Владимир Лосский. Я думаю, что вам будет интересно в своем мистическом богословии. Он пишет: «Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Это понятие означало бы создавать между Богом и человеком недопустимые правовые отношения». А патриарх Сергий Старогородский в своей замечательной, я бы сказал, работе, которую надо действительно знать, просто читать обязательно, это «Православные учения о спасении», прямо говорит, на корень этого западного заблуждения. Очень интересный психологический момент. Вы обратите на что? Он указывает. Оправдание, которое является центральным термином понимания жертвы Христовой в протестантизме и в католицизме. Оправдание, пишет он, таким образом, акт совершенно внешний. Такой акт, который действует не в человеке, а вне и около человека. Поэтому и следствием этого акта может быть перемена только отношений между Богом и человеком. Сам же человек не изменяется. Пришел на суд, его оправдали. Его оправдали. Все, ура! Вместо внутреннего изменения человека, которое происходит совсем не в силу оправдания, а в силу исцеления, то здесь одно оправдание. Так вот, к сожалению, только вот это учение о виновности людей перед Богом, да, необходимости удовлетворения правосудию Божию, чтобы избавиться от чего? От наказания, вы слышите? Не с тем, чтобы освятиться, исцелиться, стать святыми, а от наказания избавиться. Вот что самое главное. То есть, вы обратите внимание, какой примитивизм – это мышление. Главное – избежать наказания. Кстати, вы же помните индульгенции? Что это такое? Это же не избавление от греха, а избавление от наказания за грех. Помните во время крестовых походов, когда папа давал индульгенции всем участникам крестового похода? И что они там творили в Византии, когда на конях въезжали в храм Святой Софии, в алтарь, бесчинствовали, надругались над святыми православия? Вот что такое оправдание, это внешний акт. Так вот, Господь открыл нам, что Бог, весь Святая Троица, возлюбил мир. Не Сын, который принес разгневанному Отцу удовлетворение, вы слышите, между прочим, до какого примитивизма свести понимание Бога Троицы? Отец в гневе и готов испопелить род человеческий. Сын воплощается и восходит на крест, чтобы удовлетворить этот гнев. Это называется спасением. Просто диву даешься, но не приходится удивляться. Это богословие, которое особенно было развито подробно Аквинским в своего «Сумме теологии». Он даже саму Евхаристию называл так, что во время Евхаристии, вы слышите, что я скажу? Во время Евхаристии священник заколает вновь Христа. Слышите, что делает священник? Это какое учение? И каждый священник это понимает и режет. Это вообще трудно просто вместить. Да. Ну, хорошо. Что же, как православие видит это? В прошлый раз мы уже говорили, что православие видит всю причину пришествия Спасителя не в виновности людей и не в том гневе Отца, который готов их отправить в ад или испепелить их в адских муках. Совсем в другом. Причина совсем другая. Ну вот, в связи с этим, конечно, очень важно и понимать, что же, ради чего пришел Христос, от какого греха спасти, и как это нужно понимать. Апостол Павел в послании к евреям во второй главе в 10 стихе произнес такие слова: «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их», то есть Христа, кстати, в русском тексте «вождя» написано с маленькой буквы. Вообще там столько ошибок, просто жалко. «Вождя спасения их совершил через страдания». Подумайте только. Русский перевод делали люди, которые прекрасно знали греческий язык. И прекрасно они знали, что то слово греческое «телиосе», которое употребляется там, означает не «сделал», «совершил», а «сделать совершенным». Толиоса сделать совершенным. И вот вместо того, чтобы написать, что он, вождя спасения их, сделал совершенным, вдруг написали, вождя спасения их совершил. Через страдания, что совершил через страдания? Точка. Так, спрятали. Что совершил через страдания? В дальнейшем послании это слово «телиоса» употребляется многократно, и всюду, всюду оно употребляется именно в смысле совершенства. Сделал совершенным. Вы слышите, о чем говорит апостол? Сделал совершенным кого? Христа? Разве он был несовершенным? Разве он не сказал, что грядет мира, князь мира сего не имеет во мне никакого греха? О чем говорит? Теперь понимаете, почему эти переводчики, которые, видимо, очень плохо знали, я не знаю, богословие или какие другие причины. Да, сделал именно совершенным через страдания. Что же такое произошло? Что же это означает тогда? Что случилось? Апостол пишет, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Уже? Значит, до этого имела власть? Да? Значит, он был смертным? Значит, был несовершенным? Первое впечатление, что даже и представить это невозможно. Богохульно. А вот давайте послушаем, что по этому поводу пишут святые отцы. И убедимся тогда, какой потрясающий глубокий смысл имеет жертва Христова. Вот приведу вам, зачитаю вам несколько, друзья мои, вы это надо просто знать. Святитель Кирилл Александрийский пишет, чтобы исцелить грехом мира подразумевается вот это первородное повреждение естества человеческого. Чтобы исцелить грех мира. Слово Божие с большой буквы «слово», то есть «логос», приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Святитель Григорий Ниский пишет, восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту. Вы слышите, какие вещи? В себе самом. Святитель Афанасий Великий, единородный, соделался человеком, чтобы в себе самом исправить сие. Услышите, что такое, что они подчеркивают? В себе самом. Исаия Отшельник. В себе он возвратил извращенное естество к естеству первоначальному. Таким образом он спас человека. Иоанн Дамаскин, который, фактически подвел итог святоотеческому учению за предыдущие 7 столетий, пишет, он, потому что уделил нам лучшее при сотворении, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше поврежденное естество. Слышите, принимает он поврежденное естество для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. А святитель Григорий Палама, это уже, конечно, 14 век, очень уже мог человек сказать суть, если хотите. Сыну человеческому было возвращено, возвращено, слышите, бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Христос наше повинное естество соделал новым в себе. Первое, что можно сказать в связи с этими мыслями. Вы видите, никакой речи не идет о какой-то необходимой жертве Отцу, как умилостивлении Отца. Об этом и речи даже нет. Потому что Он возлюбил Отец так же, как и Сын. Так возлюбил Бог. Не Отец, не Сын, не Дух Святой, а Бог, то есть Святая Троица. Во-вторых, мысль, которая в высшей степени важна и которая, наконец, дает объяснение смысла жертвы Христовой. Какой же смысл в словах, которые требуют осмысления и объяснения? Что такое в себе самом исцелил? Это всюду, один за другим. Я специально вам привел, смотри, сколько отцов. Раз, два, три, четыре, пять. Все в себе самом, в себе самом. Святитель Игнатий, который, исходя из этих святых отцов, писал: «Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе». Знаете, можем сказать «собою», да, ну, «в нас обновил». Нет, и «в себе». Я вам скажу так, католичество, оно совершенно не обращало внимания вот на это святоотеческое учение. И у нас, имейте в виду, до самого фактически конца XIX века святых отцов было просто капля в море, что мы имели у себя отцов. Кое-какие сочинения духовно-нравственного характера, духовного характера, богословского почти не было. И, оказывается, когда увидели это, уже совсем, это, видимо, что-то совершенно другое и поразительное. Что же? Господь принял, слышите, поврежденное наше естество, поврежденное первым грехом Адама. В чем состояло повреждение? Смертность, тленность, страстность, то есть уязвимость. Эти вещи не греховны. Мы никто не отвечаем за то, что мы смертны, за то, что мы тленны, и за то, что мы уязвимы всякое чему угодно. Любому вирусу. Вот что значит. Вот еще раз, помните, я уже сколько раз обращал ваше внимание, сейчас говорю, под страстностью, разумеется, вот эту уязвимость. Все теперь уязвлять может человека. И погода, и непогода, и люди, и звери, и все что угодно, и вирусы любые. Взял это поврежденное естество. Это поврежденное естество, вот это повреждение, называется и в Священном Писании, и в святоотеческих учениях грехом мира. В земле грех мира. Что случилось? Он воплощается для того, чтобы, взяв вот эту поврежденность на себе, оставаясь сам незапятнанным от греха. Вам теперь понятно, что он незапятнанным? Ну, я все-таки еще раз скажу, потому что, извините, но еще раз хочу сказать. Родового греха не было. Он воплотился от Пречистой Девы Марии и Духа Святого. Никакие пороки и страсти не могли перейти к нему. в этом смысле был чист, как первозданный Адам, но был подобен нам по своей смертности, тленности и уязвимости. В этом уникальность его человеческой природы. И вот оказывается, что в этой жертве что произошло? Что через эти страдания, через страдания не только крестные, сколько ему приходилось страдать, посмотрите, пока он жил, сколько раз собирались его убить, вы только представьте себе, сколько раз уже пытались то сбросить со скалы, то побить камнями, чего только не делали. Непрерывные гонения. Через эти страдания, оказывается, он умертвил смерть. Где? В нас? Нет. В себе. В себе? А нам что? Об этом мы поговорим, может быть, позже. Сейчас я кратко скажу. Вы же знаете, что апостол называет его вторым Адамом. То есть вторым человеком, от которого теперь каждый человек, рожденный в этом мире, может родиться. Но родиться не так обычным способом, как все рождаются люди, а родиться действительно по духу. Родиться может, получив от него это семя нового человека, это второго Адама. Это рождение происходит каким образом? Сейчас пока я кратко вам говорю. Каким образом происходит? Через веру, то есть убеждение в том, что действительно Христос есть истина. Что все, что говорит христианство, это действительно то, что необходимо человеку и является истиной как таковой. Через веру и, как вы знаете, Господь дал таинство крещения. В крещении человек верующий получает семя этого второго Адама. Что получает? Семя. Ну, вот мы, конечно, будем говорить, не прощается первородный грех. Адам первый согрешил, грех. Теперь раз, окрестили и простился его грех у нас. Ну, что за игра такая? Семя благодатное получаем мы. А вот как уже человек поступит с этим семенем в крещении, будет ли он его удобрять, поливать чем? Исполнением заповедей и покаянием, чтобы оно возросло в древо и дало плоды. И это уже от него зависит. Но отныне человек может получить это семя. Насколько это важно, я надеюсь, вы понимаете. Если вы обработаете как угодно огород, но ничего не посеете, проку не будет. Так и здесь. Так и здесь. В крещении дается семя, вот это благодатное семя нового Адама, благодаря которому человек может возрастать в мужа совершенно, как пишет апостол Павел, то есть совершенного человека. Вот оказывается, что происходит. Иоанн Дамаскин поэтому пишет дальше, что Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением, как первый Адам был соединен со всем творением, так и второй Адам в воплощении. Но если в результате первого греха все творение оказалось поврежденным, то теперь начался процесс обожения тоже всего творения, но в зависимости уже от свободы воли человека. Итак, видите, В чем суть жертвы Христовой? В том, что через страдание, ну, начиная с воплощения, конечно, через страдание, через крест и воскресение, потому что только в воскресении окончательно происходит процесс, снимается, исцелилась полностью, произошло исцеление поврежденной природы человека во Христе, и затем через церковь и таинство, прежде всего, начиная с крещения, каждый человек может приобщиться этому воскресению, этой новой жизни. Вот каков результат и суть жертвы Христовой. Возникает, конечно, вопрос, ну, кому принесена жертва Христова? Знаете, здесь мы находим у святых отцов разные выражения, но в основном только два. Жертва Христова – это жертва Бога, жертва, если хотите, любви Божией. Кому принесена она? Кому? Выражаются иногда отцы Отцу, выражаются, поскольку мы говорим Отец, Сын и Святой Дух. Но наиболее точную формулировку этого ответа дал, конечно, Григорий Богослов, который прямо сказал следующее. Сейчас я найду, почему. Так, да, вот что он пишет. Принимает отец жертву не потому, что требовал или имел нужду, кстати, ответ будущим католикам, но по домостроительству спасения, потому что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, таковы дела Божии. Человечеством, чтобы нужно было осветиться. Через человека произошло спасение, повреждение, грех. Человечеством нужно было и исцелиться от этого повреждения. Поэтому Максим Исповедник пишет, что Христос преподнес как благий все достигнуто им, тем преподнес, тем, ради кого он стал человеком. Кому приносим мы, спасая кого-то, человека? От пожара, от отопления. Спасая кому? Его спасаем. Ему. Так и здесь принесена жертва Христова. Нам, людям, принесена она. Мы спасаемся этой жертвой. Но в конечном счете, конечным, как исходной посылкой, является любовь Божия. Это любовь всей Святой Троицы. Но принесена жертва во спасение нам, людям. Одним из вопросов, который возникает в связи с этим, и который часто задается, и вам придется отвечать на него, это вопрос просто апологетики. Что, Бог разве не мог спасти своим всемогуществом? Зачем нужна была это? Нужно было воплощение? Зачем крест? Зачем страдания? Для чего все это? Абсолютно непонятно. Непонятно, да? Я вам скажу, что этот вопрос постоянно задается. Особенно в диалогах с представителями других религий. Недаром апостол Павел писал, что мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, в беседе с ними действительно соблазн. Эллину же безумие. Действительно, зачем это нужно? Бог не может спасти сам. Вот, друзья мои, я хочу ответить на этот вопрос, потому что обычно как-то он обходится. А ставится тон прямо, и мы должны ответить. Вот в связи с этим я бы хотел вот вам сначала зачитать вот одну из очень интересных цитат Григория Паламы, который писал: «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть того мира». Все устроено закономерно. Не только этот видимый физический, биологический мир. Столь же закономерен и мир духовный. Почему говорю об этом? А есть очень интересные соображения. Но сначала зачитаю вам, что писал святитель Григорий Палама. Ну, скажу так. «Бог есть, — пишет он, — и называется природой всего сущего, существующего. И все причастно его природе. Все, и все причастно ему. Но не его природе, а его энергиям». Вот теперь я объясню, что хочу сказать. По самому очевидному закону, который мы постоянно наблюдаем и испытываем на самих себе. Как исцелиться от какой-нибудь болезни, от какой-нибудь раны, от какого-то повреждения? Никогда вам не приходилось видеть, например, у человека перелом ноги, как бедные они лежат подчас с вытянутой ногой, обвязана эта нога, Господи это. А вот сейчас с этим вирусом лежат бедные целый месяц ничком, лицом, с температурой, задыхаясь и так далее. Какие страдания? А это химиотерапия. Слышали, наверное? Как тяжело страдают. Почему? Для чего? Чтобы исцелиться. Оказывается, чтобы исцелиться, нужно опять нужны страдания. Как рана приносит нам, как повреждение, оно требует что? Соответствующего, если хотите, соответствующих страданий просто, чтобы исцелиться. Таков наглядный пример во всем. В мире физическом, в мире биологическом, а в мире душевном. Кто-нибудь читали? Читал, наверное, «Преступление и наказание» Достоевского. Вспомните, что творилось с Раскольниковым, когда он убил эту, как он называл, старушонку, эту вошь, которая никому не нужна, а ее деньги могут послужить на пользу. Что с ним было? Человек, совершивший преступление, посмотрите, как страдает. И если он не просто страдает, а если он затем искупает свою вину, чем? Жертвуя, почав жертвуя своим здоровьем, жертвуя своей жизнью, сколько угодно бывает, жертвуя всем своим имуществом и так далее, неважно, то есть только жертвуя, он может получить, оказывается, исцеление от той глубокой раны, которую он нанес себе своим преступлением. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Первый грех в чем состоял? Ну, конечно, не в том, что Ева съела яблоко до преображения. Возмнили себя люди богами. Помните слова змея? Будете как боги. То есть революцию совершили. Вы слышите, откуда идут все революции? Все. И с чем они бывают сопряжены всегда? С кровью, убийствами и насилием. Совершено было преступление тягчайшее, потому что были настоящими, были уже богами, властелинами этого мира. Все подчинено было. Нет. Как в сказке, помните, о рыбаке и рыбке? Хочу, чтобы золотая рыбка мне прислуживала. Захотели стать богами. И что затем? До сих пор мы переживаем это. До сих пор, да, мы мним себя богами. Мы покоряем природу, мы открываем законы. Мы летаем уже не только на Луну, а еще дальше. И на Марс, и на Венеру. А что переживаем? Я хочу сказать, что по закону, даже вот этой видимой, очевидной в смысле нам природы, каждый грех разрушает нас, принося страдания. И для исцеления от этого требуется опять страдание. Только через страдание мы можем исцелиться от каких-то ран, которые мы себе нанесли. Упали вот откуда, с какого-то этажа. Боже мой, сколько приходится человеку потом лечиться, сколько страдать приходится. Все понятно, моя мысль. Так вот, для того, чтобы исцелиться от смертности, тленности, страстности, что нужно было сделать? Всю историю были попытки, находились великие люди, чтобы сделать этого. Самое большее, чего достигали, самые великие святые достигали, ну, может, достигали какой-то степени освобождения от страстей, но никто не мог освободить от смерти, никто не мог освободить от тленности нашей природы, никто не мог освободиться окончательно от греховных даже страстей, а уж я не говорю от страстей, то есть зависимости от всего того, что мне может принести страдания. Так вот, этот закон принадлежит не просто этого мира, а, как я вам сказал, что Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует, поскольку причастно Богу, но причастно, правда, не природе, а его энергии. Так, по закону этому, и исцеление человечества, всего человечества, или, как мы говорим, исцеление от Адама греха, так, не могло совершиться иначе, никаким всемогуществом Божиим не могло. Требовалось только вот через страдание, соответствующие страдания только, можно было исцелиться от этого, а не просто актом всемогущества, внешним актом по отношению к человеку. В человеке должно это было совершиться как таковое. Поэтому Христос страдал, Он освободил, слышите, в себе, а мы можем получить от Него этот дар, чтобы самим исцеляться от этого. Только таким образом человек может достигнуть действительно жизни вечной, освободившись вот от тяжести, от этого повреждения, первородного повреждения и родового, соответственно, конечно. Вот, оказывается, в чем причина. Причина, почему Бог спас нас не всемогуществом своим, а крестом. Объясняю еще один момент. Всемогущество – это было бы не связано с нашей фактически свободой. В данном же случае спасение происходит не просто Христом, а еще нашим, если хотите, усилием. Царство Божие силою берется, и употребляющий усилие приобретает его. Мы должны с своей стороны показать, что мы хотим этого, мы согласны с этим, мы ждем этого. Да. Мы благодарим Христа за то, что Он это совершил, и готовы сами, насколько это возможно в наших силах, пострадать за свои грехи, не в Его жертве соучаствовать, как пишут некоторые в прелести находящиеся. Мы не можем соучаствовать в Его жертве, а можем с своей стороны принести хоть ничтожную капельку своей жертвы, чтобы этим самым показать свою благодарность Христу и этим самым оказаться причастниками Его жертвы. Вот, оказывается, почему Бог спас не своим всемогуществом, не помимо нас, а жертвою, совершенные через человечество Христа. Человечество Христа, в которое соприсутствовало, в котором соприсутствовало Божество. Вот так, друзья мои, что я могу сказать вам сегодня о жертве Христовой. Если у вас будут какие-то вопросы затем, то, пожалуйста, мы сможем с вами поговорить об этом. Так, друзья мои, вот пока мы тут с вами разговариваем, читаем лекции, слушаем и не слушаем, находятся такие чудаки, которые задают вопросы, представляете? Вопросы довольно интересные. Вот представьте себе, один мне прислал, ни больше, ни меньше. Мой брат говорит, раз Бог есть любовь, то буду жить здесь, как хочется. А там, если Он любит, любящий, если Он Отец, то примет меня. Ну, как? Вы считаете, это полное непонимание того, что такое Бог есть любовь. Меня любит врач. Я больной, он меня любит. Он мне говорит, вам необходимо срочно сделать операцию. Я что поведу? Вы меня любите, и спасибо. И спасибо. Я пока поживу, как хочу. Вы что, с ума сошли? Вы же погибнете. Нет, вы ж меня любите. Вы слышите, ну что за детское рассуждение? Что значит любит? Если я весь наполнен кишащими страстями, так, он меня любит. И эта любовь познается ее в том, что и Христос пришел. Заповеди даны. Это что такое? Это предупреждение. И не только предупреждение. Это показывает, как мы должны жить, если хотим, чтобы действительно быть здоровыми во всех отношениях. И вдруг тут живи, как хочешь. Вот так. Любовь не означает, что я уже освобожден от того, чтобы заботиться о своей жизни, о своем спасении. Вот так. Еще вопросик. В чем ответственность человека, если страстность от Адама, а определенные склонности, например, пьянство, передались от родителей? Следовательно, я грешу по причине условий, в которых оказался. Где моя свобода? Если я грешу не по своей воле, то нет тогда у меня и греха. В том-то и ошибка в этом вопросе. Что оказывается, если бы я не знал, что я делаю, и если бы я вообще был бы не человеком, а каким-то истуканом, то тогда зачем совесть, зачем заповеди? Оказывается, есть разум, есть совесть, который подсказывает мне, как жить правильно. И да, я смертен, верно, я знаю, тем более мне надо подумать, что предстану пред судом Божиим. Да, я страстный, верно, я понимаю, что это те раны, которые я сам себе делаю. И мне предлагаются же средства исцеления от них. Причем тут виновность? При чем здесь? За родовой грех или за первородное повреждение? Здесь дело другое. Я отвечаю только за личные отношения к тем страстям, которые во мне присутствуют. Только. Да, есть пьянство, допустим. Да, действительно. Говорят, от пьяниц нередко рождаются люди, склонные к пьянству. Но, зная это и не принимая сразу же соответствующих мер, я тем самым, я, а не кто-нибудь, вовсе не рядовой грех, а я становлюсь пьяницей, А оказывается, я могу. Потому что родовая страсть может быть исцелена. С нею можно бороться, в отличие от первородного повреждения. Могу. А гнев, например, а скупость, например. Ну что вы. Для того и дан мне разум, и дана совесть. И личный грех всегда зависит от меня. Так что моя виновность, она действительно совершенно очевидна. А вовсе она не в воле Бога или моих родителей. Как искусился сатана, если Бог создал все хорошо весьма? Бытие, 1 глава, 31 стих. Да, весьма даже хорошо, правильно. Получается, в первосотворенном мире были элементы недостатка или даже зла? Это противоречит вот этому тексту, что весьма хорошо. Так хорошо или нехорошо? Все было создано. Это вопрос действительно очень серьезный. И, по-моему, мы с вами в прошлый раз уже говорили об этом. Я вам передавал одно мнение, очень интересное. Но суждение, если хотите, которое касается как раз сотворенного мира духов. То есть, иначе говоря, вот это бесовского мира, сатаны. Помните, мы же говорили, Бог же знал, что тут же эти мириады каких-то духов отпадут и потом пойдут на вечные мучения. Как это понять, исходя из того, что Бог есть любовь? И вот помните мысль, которая пытается, отвечает, если хотите, с точки зрения ее, на этот вопрос. Ответ какой? Да, все было прекрасно, очень хорошо было. Но произошло то, что мы видим, например, в земном мире. Есть животные, которые служат человеку. Есть животные, которые враждебны человеку, пока мы существуем в этом мире. Ну, хищники, например, пожалуйста вам, с которыми нельзя встречаться, змеи, что угодно, понятно. Но мы знаем что? Что они сейчас нам враждебны. Сейчас, в нашем этом состоянии, вот в этом поврежденном состоянии, в Царстве Божьем нет. Они, оказывается, эти их свойства совсем не будут теми враждебными и злыми, приносящими нам страдания, которые приносят здесь. То есть причина того, что они являются таковыми, не в них, а в нас. Об этом апостол Павел даже пишет, что сами духи являются служебными духами. Об этом мы видим в Евангелии много. Что они подчиняются, эти духи, что они ниже человека. Слышите? Ниже человека. Видимо, они не обладают вот той свободой и тем сознанием, которое обладает человек. Ошибка происходит у нас тогда, когда мы начинаем их рассматривать, ангелов, бесов, как угодно. Точно так же, как людей, как человека, только без тела. Нет, они ниже. Об этом пишут святые отцы. Ниже. Что значит ниже? Вы знаете, вот это действительно, как бы это изучить, трудно сказать, но ниже. Так же, как вот животные. Посмотрите, как иногда они хорошо уже понимают, как собаки хорошо многое понимают. Говорят, слоны очень умные, дельфины тоже. Но не люди они. Они ниже и подчинены человеку. Так вот и духи, то же самое ниже человека. И вот эта мысль в чем заключается? Что, видимо, было не просто отпадение и восстание этих духов против Бога, ибо Бог это знал и не сотворил бы их, а было нечто другое. Они таковыми, эта часть духов, обладают и действуют в соответствии с такими свойствами только потому, что мы такие, мы изменились. Поэтому святые отцы даже, знаете, как говорят, не было бы бесов, не было бы святых. То есть, оказывается, как хищники нужны в этом нашем биологическом мире, животном мире, так они, наверное, нужны и в мире духовном, чтобы действительно мы могли возрастать духовно. Ну, вот такая есть мысль. У нас еще времечко есть, да? Еще вопрос. Как убедить человека, для которого Священное Писание – не особенный авторитет? Ну, друзья мои, мне кажется, что самым лучшим способом здесь является показать человеку, что христианство – это не человеческое изобретение. Помните, мы с вами говорили о сущности христианства, и я вам называл некоторые моменты, которые действительно поражают. Помните, какие пророчества, которые исполняются до сих пор, какие вероучительные истины, совершенно небывалые. Небывалые, и не только небывалые, а которые говорят даже это безумие. Это соблазн. Посмотрите, какие нравственные, духовные истины. Помните, мы обращали внимание, с точки зрения любой религии, преступник попадет в рай? Нет, конечно. Шутите? Первым в рай пошел разбойник. Беспрецедентные совершенно вещи. Причем их так много, что это не какая-то случайность, один раз Христос что-то такое сказал, и все. Нет, все его учение наполнено этим. Отсюда мы делаем выводы. Да, он, Христос, не человек, а Бога-человек. И религия, которая дана им, не человеческая, а божественная. А если эта религия божественная, следовательно, и то Священное Писание, которое мы имеем, также своим источником – имеет самого Бога. Вот таким образом. Как показать неверующему человеку, что блуд – это нехорошее явление? Самое главное, я вам скажу, что такой человек теряет вот то качество души человеческой, которое является ценнейшим. А знаете, какое? Любовь. Он уже не может полюбить. Все, ничего нет. Одни кожные ощущения. Человек, оказывается, черствеет. Становится не способен к переживанию ничего высокого. Все грубеет. Ну и потом надо учесть, что верна истина, что в браке, например, становится он и она единым телом. А блуд... Что означает? Разрывается это тело. Что такое разорвать тело по-живому? Наверное, все знаем. Вон, когда видим катастрофы какие-нибудь, когда отрывает руку, ногу. Вот по телу мы видим. А вот если такой серьезный психолог, он вам скажет и подтвердит, что подобные же вещи происходят и с душой человека. Как страдают люди, которые увлечены этим пороком. Это совсем непростая вещь. Черствеют, ожесточаются, становятся совершенно нелюбовными ко всему миру, ко всем людям. Вообще человек меняется. Это факт.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о том, для чего нужны страдания, и ответы на вопросы.